Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Республиканец. К столетию со дня рождения Алексея Ивановича Пантелеева.
У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост. Но трогать ее не моги, за ее малый рост, малый рост.
Нельзя сказать, что Пантелеев как писатель забыт. «Республика Шкит» и рассказы постоянно переиздаются. Фильм режиссера Геннадия Полоки 1966 года стал почти культовым. Во всяком случае, цитаты из него знали в детстве все. «Бей, Халдеев», «Какой ты худенький», «Гад ты, оказывается, Костя Федотов». Но вот сказать, что имя Алексея Ивановича Пантелеева вспоминалось часто, не скажешь. Жаль, потому что писатель был превосходный, а человек... Вот сегодня мы и постараемся воссоздать портрет Алексея Ивановича Еремеева, взявшего себе уже в ранней юности литературный псевдоним по имени бандита и грабителя Ленки Пантелеева. С размышления о «Республике Шкит» начинает литературовед и критик Бенедикт Сорнов.
Эта книга своей славой, знаменитостью, она перекрыла все, может быть, другие книги Пантелеева, потому что она в короткий срок написана двумя мальчишками, в сущности. Значит, она вышла в 1927 году. Пантелееву было тогда 19 лет, а его соавтору Григорию Белых 21 год. Это она уже вышла, они же еще какое-то время ее писали, потом она печаталась, все. Так что совсем мальчишки были. Вот. Она в короткий срок выдержала 10 изданий. Она переведена была на многие языки. Она была очень знаменитая, эта книга. Может быть, более знаменитая даже, чем знаменитая педагогическая поэма Макаренко. Эта книга поражала и поразила современников, и поражала читателей, прежде всего, свежестью, непосредственностью, живостью своей, что ли, даже вот я бы сказал, ну, своим дилетантизмом, непрофессиональностью. Это был такой, как бы, живой дневник вот этих двух мальчишек, воспитанников этой школы имени Достоевского, школы для уголовников, для дефективных детей. Они, так сказать, показали вообще всему миру, какие они дефективные, в кавычках. А потом уже Пантелеев, когда он начал становиться, тут ему повезло, он попал в хорошие руки, ему очень увлекся, влюбился в него Маршак, который был тогда главным человеком в детской литературе и ее, можно сказать, вдохновителем и создателем. Он влюбился в этого Алешу Пантелеева, они подружились, они, несмотря на то, что разница в возрасте у них была в 20 лет, они были на «ты», можете себе представить. И он начал становиться профессионалом, профессиональным писателем, писателем очень тонкого, изысканного письма. Во-первых, он сблизился тогда с абериутами, которые, видимо, тоже оказали на него, может быть, не прямое, но какое-то несомненное воздействие. Это блестящие такие люди, как там Хармс Веденский, молодой Заболоцкий, Олейников. И он начал работать по-другому. Вот одна из блестящих, самых лучших его вещей – это «Поезд Пакет». Она написана уже, знаете, в такой литературной традиции, которая дает мне возможность поставить эту маленькую «Повесть полузабытого» вот, писателя Пантелеева в ряд с какими-то замечательными вещами Бабеля из его «Конармии», с своими рассказами Зощенко. То есть она написана сказом. Это такой вообще сложный способ повествования. Ну, классический пример – это «Левша» Лескова. Это когда писатель рассказывает, излагает сюжет, излагает историю как бы иногда от первого лица героя, иногда через восприятие героя, но его глазами, его языком, его слогом, его стилем. И получается, как бы герой не очень понимает, герой незатейливый, он не очень понимает, что он рассказывает. Он рассказывает одно, а сквозь его рассказ просвечивает некий иной, второй смысл, второй план произведения. Это такое двойное зрение, это очень сложный тип, очень сложный способ повествования. И вот Алексей Пантелеев им блистательно овладел уже в те годы.
Литературовед и критик Бенедикт Сорнов. Пантелеев был дружен с тремя поколениями семьи Чуковских. Внучка Корнея Ивановича, Елена Цезаревна, рассказывает о дружбе деда.
Я хочу начать с письма Чуковскому Горькому, написанного в декабре 26 года. В этом письме сказано: «Слыхали ли вы о республике Шкит, которая выйдет на днях в госиздате? Если хотите, я пришлю вам эту книгу. Шкит – это школа имени Достоевского для нравственно-дефективных детей, то есть для мазуриков, карманников и прочих. Двое из этих дефективных написали великолепную книгу для юношества о своем пребывании в Шкиде. Написали весело и ярко. По-моему, эту книгу непременно надо перевести на все языки. Книга в своем роде потрясающая и, как человеческий документ, не имеет себе равных. Замечательно, что один из авторов этой книги, вообще их двое, Белых и Пантелеев, уже во время ее печатания снова совершили некий поступок, не одобренный милицией, и угодил в каталажку, где написал новую, самую лучшую главу своей повести. Если книга понравится вам, и вы посоветуете перевести ее на английский язык, я могу найти переводчика, англичанина, знающего советский быт». Вот с этого письма началось и знакомство Корнея Ивановича с Пантелеевым, и большой успех книги «Республика Шкит», которую Белых и Пантелеев написали, когда обоим было каждому по 18 лет. Горькому очень понравилась эта книга, и он много способствовал ее изданию и успеху. Хвалил ее во многих своих письмах к разным адресатам. Следующее, о чем можно рассказать, это о воспоминаниях Пантелеева об одной из встреч с Корнеем Ивановичем в 1937 году. Алексей Иванович вспоминает, что это было время, когда шли аресты, и каждый опасался стука в дверь. И вот он описывает, как он в своей квартире услышал внезапно такой неожиданный стук, и пришел к нему Корней Иванович, который сказал: «Я оттуда». Я понял, откуда. Пришел он, по его словам, чтобы сообщить мне, что сегодня утром его через дворника вызвали на литейные органы. И там несколько часов расспрашивали обо мне, пишет Пантелеев. А интересует их, как это неудивительно, ваша прелестная повесть «Часы». Как я понимаю, эти изверги готовят против вас дело. Меня так без обиняков и спросили, не считаю ли я, что в книге Пантелеева «Часы» содержится злостная клевета на работников государственной безопасности. Простите, Корней Иванович, какие же в «Часах» работники безопасности? Вы уже не помните собственного творения, а ваш симпатичный кучерявый Мильтон, он разве не представитель правопорядка? О нем, кстати, и шла речь. Компрометация работника милиции. По расчетам этих голубых мундиров, именно в этом вопросе я должен был выступить в качестве компетентного эксперта. Однако их надежды не оправдались. Как вы понимаете, я дал достойную отповедь этим начинающим полицейским литературоведам. Но ведь, как я понимаю, Корней Иванович, вы дали еще и подписку о неразглашении? Корней Иванович улыбнулся. Дал. И не разглашу, не бойтесь. Вы тоже, я уверен, как-нибудь преодолеете свою феноменальную болтливость, сказал он, поднимаясь и протягивая мне свою большую руку. В этот день, на 10-м году моего знакомства с Корнеем Ивановичем, я первый раз обнял его и поцеловал. А дело, о котором он так бесстрашно в эти страшные дни пришел меня предупредить, это дело, как я впоследствии узнал, было действительно возбуждено и несколько лет спустя сработало, аукнулось, дало о себе знать. Сейчас уже известно, что в блокадном Ленинграде Пантелеев был арестован, и чудом, можно сказать, удалось сохранить его жизнь.
Пантелеев и Чуковский. В рассказе Елены Чуковской. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». «Республиканец». К столетию со дня рождения Алексея Ивановича Пантелеева.
По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? А когда из приюта пошел наниматься в завод. Меня мастер конторе не принял.
Критику Самуилу Лурье Пантелеев в последние годы жизни доверил свой архив. Почему, прожив такую драматическую жизнь в такие лихие времена, сталинские годы, и лишившись начисто целого круга друзей-литераторов, сгинувших в лагерях, почему сам Пантелеев оказался на свободе? Самуил Лурье.
Ну, это просто такие гипотезы. Одна из них состоит в том, что он все же проходил в органах по другой статье. Он же был уголовник. Он был уголовник, во-первых, так сказать, детства, потому что все-таки он реально был членом какого-то криминального сообщества, а получил бы настоящую тюрьму, а не эту школу имени Достоевского, если бы ему уже исполнилось 16. А так он все-таки в 15 лет попал вот в школу для малолетних так, преступников, которая, тем не менее, все-таки была вообще-то тюрьмой. И вообще-то это был интернат такого строгого содержания. Но так или иначе, у него в общем, где-то во всех его документах была такая отметка. А кроме того, и в 20-е годы он опять-таки попал в историю, о которой он всегда и писал, и рассказывал так, как о пустяках, что там с кем-то подрался, по пьянке в ресторане, и, в общем, Маршак позвонил Горькому, Горький позвонил, там, не знаю, в органы и так далее, и его выручили, как бы он отделался. Но в дневниках Шварца, которые тоже я еще не опубликованы, как бы читал, я не знаю, уже вышли ли они, вот, в частности, с этим эпизодом, там он пишет, Шварц, что дело-то было серьезное, и, то есть, ну, действительно так и было, была пьяная драка и так далее, но поскольку это был рецидив, да, он, опять-таки скажу, что он уже был преступником, а тут ему вешали второе дело, он мог сесть действительно серьезно и заступничеством Горького при посредстве Маршака его в самом деле спасло, но таким образом он значился, как в этом смысле я доверяю теории Солженицына, уголовники, они были более социально близкие, да. То есть им занимались другие отделы, скажем так. Вот, вот это одно соображение. Другое же состояло в том, что он был алкоголик, он очень много пил. И благодаря этому он, видимо, не очень много светился в этих литературных кампаниях. Все же им-то больше всего, всем этим вокруг Маршака, всем этим идеалистам, им ужасно хотелось каждый вечер собраться, там, слух Шекспира, послушать, как читает Маршак, там, поспорить о Пушкине и всякое такое, вот, значит, шутки всякие, олейниковские стихи и так далее, вот, все предполагает атмосферу такой очень дружной компании с застольями, с бедными, да, застольями, но невероятным количеством остроумия извергаемого и так далее, а он был молчалив. Он был алкоголик, он водился с другими. Ну и, насколько мне известно еще, опять-таки теперь я полагаю, что это все-таки можно сказать, он, и тот же Шварц об этом пишет, он пользовался большим успехом у женщин, у него были какие-то там романы, и женитьбы, по крайней мере, одна, про которую он тоже никогда не говорил, но Шварц вот пишет, он был просто знаком с его женой конкретно и так далее. Но у него была какая-то другая жизнь, какой-то он был отчужденный, он не был интеллигентом. Тогда, в общем, просто вот не был интеллигентом. Он действительно был самоучка. Ну, что у него было там? Два класса реального училища за плечами и больше, собственно говоря, ничего. И он, кроме того, он мучительно решал свою эту задачу, потому что все это очень хорошо, конечно, да, вот они с Белых написали про эту свою школу имени Достоевского. Ну, и вот стали писатели. И вот прямо уже во всем мире эту книжку переводят. Но Белых занялся там чем-то своим, решительно своим. А Телееву надо было вот становиться писателем. А про что ему было писать, что он видел в жизни, да, кроме вот этих вот, опять-таки, карманников, уголовников, рыночных торговок и этой же самой вот школы Достоевского. У него не было идей, и у него не было, вообще-то говоря, такого опыта, который требовался для того, чтобы писать. Кроме того, значит, уж так получилось, что он стал другом детской редакции, он должен был писать что-то для детей, что он мог написать для детей. Он мучительно решал эту проблему, и первые его вещи после «Шкиды», вот эта, так сказать, повесть «Часы», например, она была просто прямым продолжением. Он просто опять про мальчишку беспризорника, опять про детский дом и так далее. Ну, вот и все. Так что я думаю, что от этого он отчасти и пил. Значит, он был просто чужой, и это его спасло. Вот такая у меня теория. Но, значит, вместе с тем, он прекрасно понимал, что он на ниточке все время висит, и у него было, значит, вот кроме того, что он уголовник, у него еще висело, что он дворянин, человек чуждого происхождения.
мальчик из дворянской семьи. И это знал только он один, а также его мать и сестра. Больше никто этого не знал, но он понимал, что это помнят и знают. И это было для него не так, как для очень многих, потому что очень многие в этом союзе писателей, в конце концов, да, вообще в этой самой литературе, где-то я не так давно об этом писал, да, по поводу Добычина, как раз, что это, может быть, было одной из причин, почему Добычина ленинградские писатели так охотно принесли в жертву. Потому что Добычин в своей книге «В городе Н», он же не скрывает, он описывает свое детство, это его детство, он описывает детство дворянского мальчика вот в городе Северодвинске, Долгопилсе и так далее, а в зале сидят люди, а кто, значит, Тынянов, сын такого же врача статского, тоже сын врача, сын тоже статского советника, да, и Шварц, между прочим, сын врача и дворянина, да, из евреев, выкреста и так далее. И кого не возьми, они все были дворяне или купцы, и советская власть им это как бы простила за то, что они будут, то есть она их купила, все, и теперь они будут свои и так далее. Но у него было особое положение, у Пантелеева, потому что это была часть его роли литературной. Их-то никто не спрашивал, и они скрывали, но не писали они про свое детство, писали про него в старости или там, как Шварц в дневниках. А он-то был именно автором как бы автобиографической повести, известный на весь мир именно тем, что вот советская власть поднимает мальчишек из трущоб, значит, с самого дна, сирот, и делает их писателями, интеллигентами, поднимает их на высоту культуры. Поэтому, если к этому, значит, вдруг так скромно добавить, что сначала советская власть и революция сделали его сиротой, лишила его отца, лишила его имущества, дома, там, этого лесопильного производства и так далее, и отправила его скитаться по России, и затем, значит, забросила в городскую питерскую шпану, то это будет совершенно другая история. И поэтому он понимал, что для него такого рода разоблачение будет действительно разоблачением, потому что получается, по умолчанию предполагалось, что он принял эту версию, официальную версию своей биографии, да, но вместе с тем его держали на крючке, и в любой момент можно было такую статью написать в любом журнале или в газете, что вот, значит, водил нас за нос лицемерной маской, значит, прикрывал свою классовую чуждость и так далее, и все, и у него нет читателя, который ему будет верить, да, а читатель его был все-таки детский и юношеский. Это совершенно другая. Вот. И это над ним висело. Вот. Ну и, конечно, он знал, что это помнит. И поэтому, когда в сентябре 41-го года его вызвали в милицию на площадь Урицкого, которая ныне Дворцовая, и сказали: «Ваш паспорт». И он дал паспорт. Ему поставили там печать, выписанную из Ленинграда, и сказали: «Все, через столько-то часов явиться на вокзал, вы высылаетесь из Ленинграда». То, в общем, он понял, что вот, все, вспомнили, жизнь для него кончилась. И тут, я думаю, было уже все. И классовое чуждое происхождение, и преступное прошлое, и связи с врагами народа. Так что сразу он оказался вне закона. И то, что он решился все же остаться в этом блокированном городе, фактически без документов, то есть он, наверное, не мог предвидеть всех последствий, еще не мог предвидеть, что будет вот блокада и как она будет, но с этих пор он, значит, жил каждую минуту под угрозой расстрела. Ну вот, ему говорят: «Предположим, гражданин, предъявите документы», а он предъявляет этот паспорт, значит, в котором написано, что он выписан как чуждый элемент. В общем, это расстрел на улице, может быть, даже просто, поскольку он все это пережил, все это прошло, и опять-таки он бы оказался спасен и снова продолжил свою литературную деятельность после войны, это добавило ему тайны, так сказать, в его собственных глазах. Дальше он должен был и это, в общем-то, скрывать, как-то объяснять потом свои блокадные записи. В общем, это надо было скрывать. Это была еще одна тайна.
А как он в результате выпутался из этой ситуации с паспортом?
Ну, во-первых, он там чего-то, не знаю, просто проявляя, видимо, большое мужество, все же ходил на мальтерский рынок, менял, значит, какие-то вещи, которые были в доме. У него были мать и сестра, которые жили там отдельно. Ну, что-то до последней минуты, пока могли, они с ним делились какой-то там едой. Союз писателей там знали, и он пытался через кого-то, значит, все-таки, ну, получить. Там же Союз писателей давал какие-то пайки. Но, насколько мне известно, есть разные, конечно, суждения, насколько мне известно, Вера Кетлинская, которая тогда, в общем, распоряжалась вот бытом писателей, оставшихся в Ленинграде, она, в общем, сказала, что не будет в это вступаться. Спасибо и на том, что не занесли органы, что он остался. Но, во всяком случае, никаких карточек и никаких пайков у него не было. И он дошел до полной дистрофии и в какой-то момент свалился. Там еще были всякие истории, когда его задержал таки милиционер, и он уже шел с этим милиционером в милицию и молился про себя, горячо молился. И, в общем, так получилось, что милиционер его отпустил, оказалось, что он читал Пантелеева и так далее. Ну, короче говоря, он свалился, но обходивший дом сандружинники или кто-то его куда-то выволокли, и, как это ни странно, действовала скорая помощь, и его куда-то там привезли. И, в общем, там вот какое-то счастливое совпадение оказалось, что была какая-то больница для дистрофиков, где, опять-таки, зав. Отделением знала, кто такой писатель Пантелеев, и оставила его у себя. И они его как-то там вот выходили, он все-таки там хоть сколько-то, но кормили хоть как-то в этой больнице. И ему удалось вот дожить до весны. Все это время надо отдать должное Маршаку. Ну, Маршак в этом смысле, про него биография его тоже не написана. Какой что он там был очень сложный, очень неприятный, очень многосторонний человек, но что он не оставлял своих друзей ленинградских, вовремя от них сбежав в 37-м году. Да, он сбежал, чтобы самому не погибнуть. Но тех, кто остался, он выручал и до последнего буквально своего дня, да, помогал всем, чем мог. И тут тоже он, значит, куда он только не звонил, куда не писал и так далее. И короче говоря, он уговорил Фадеева, который отправлялся в Ленинград на самолете, чтобы обратно тот взял Пантелеева в свой самолет, в «Дуглас». Что, собственно, и произошло где-то, по-моему, в конце 42-го или в начале 43-го. Так или иначе, Фадеев, как очень важный чиновник Союза писателей, такой маршал и так далее, для чего-то он приезжал в Ленинград, и он действительно через кого-то разыскал Пантелеева и отвез его в Москву, где ему там действительно выправили новые документы, сделали сотрудником какого-то журнала ЦК ВЛКСМ. Пионер, конечно, пионер. Сделали его фронтовым корреспондентом. В общем, как-то так или иначе его легализовали и выдали ему новый чистый паспорт. Вот как кончилась эта история.
Об Алексее Пантелееве критик Самуил Лурье. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко о главных событиях. В Ингушетии убит владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Сообщение редакции сайта в интервью «Радио Свобода» подтвердил один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. По словам Хазбиева, сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали Евлоева в аэропорту Магаса по прибытии из Москвы. В Назране произошел взрыв у ворот дома главы Министерства труда и социального развития Саламхана Евлоева. Взрывное устройство сработало в ночь на воскресенье, никто не пострадал, дому причинены незначительные повреждения. Пункты временного размещения беженцев из Южной Осетии, находившиеся на территории России, расформированы. Все беженцы, ранее размещенные в них, вернулись в свои дома. По официальным данным, в первой половине августа в России нашли убежище более 30 тысяч жителей Южной Осетии. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступает за серьезный пересмотр отношений между Евросоюзом и Россией. В статье, которую публикует сегодня британская газета Observer, Браун отмечает, что Европа не может оставаться в энергетической зависимости от России. В Новом Орлеане началась массовая эвакуация жителей в связи с приближением урагана Густав. Мэр города предположил, что Густав может оказаться самым сильным из всех ураганов, которые обрушивались на Новый Орлеан за последние десятилетия. Парламент Таиланда сегодня обсудит ситуацию в стране, где не прекращаются акции протеста с требованием отставки правительства. Пакистанские талибы отвергли предложение Исламабада о прекращении огня на время священного месяца Рамадан. 13 человек погибли, 6 получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники на севере Китая.
У кошки 4 ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги за ее малый рост, но трогать ее не моги за ее малый рост.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Республиканец. К столетию со дня рождения Алексея Ивановича Пантелеева. Елена Цезаревна Чуковская продолжает рассказ о дружбе писателя с разными поколениями ее семьи. Пантелеев и Лидия Чуковская.
Лидия Корнеевна была сотрудником маршаковской редакции «Детиздата» и в качестве редактора работала над первым изданием повести Пантелеева «Часы». Это было в 1929 году. И от этого времени сохранилась книжка 1929 года с надписью Пантелеева. В сентябре 1929 года он пишет: «Сколько слез вы пролили над ее страницами, сколько раз вы проклинали меня. И час, когда я выдумал писать книжки, наверное, для вас самая мрачная историческая дата. Ведь мне хорошо помнится то время, когда вместе со мной и Самуилом Яковлевичем Маршаком вы работали над лохматой рукописью моей дефективной повести. Благодарный за многое, я с глубокими извинениями посылаю вам этот печальный сувенир». И с этого времени началась переписка Лидии Корнеевны с Пантелеевым. Но долгое время они жили в одном городе, Ленинграде, перед войной. А потом оказались уже в разных городах. И переписка эта велась на протяжении почти 50 лет. И охватывает около 850 писем. Я обратила внимание в этих письмах на то, что писал Алексей Иванович о своих книгах и о себе. Например, он писал в 1953 году: «Уже четвертый месяц я пребываю на так называемых руководящих постах, работаю в правлении Ленинградского союза писателей и возглавляю детскую секцию того же союза. Зная меня, мой характер и мои способности, вы можете представить себе, как здорово мне достается. Главная беда, что у меня никакого опыта нет. Я не только работать, но и манкировать не умею». Замечательное свойство Пантелеева – это как раз юмор, которым написаны все его книги и с которыми он пишет о себе. Вскоре Лидия Корнеевна спрашивает Пантелеева по просьбе аспирантки университета, которая собирается писать о нем диссертацию: когда, как, где начал, в каких газетах или журналах печатался, работает ли над книгой «Год в осажденном Ленинграде», как обещал в 1945 году, был ли на первом съезде писателей, в каких статьях поминают Пантелеева Горький и нет ли писем Горького к Пантелееву, в каких изданиях член редколлегии. И Алексей Иванович отвечает на все эти вопросы, что он начал печататься в 1924 году, то есть в возрасте 16 лет, в журналах «Кинонедели», «Бегемот», «Юный пролетарий», «Смена». В 1925 года «Юнкор», а затем внештатный кинорепортер Ленинградской комсомольской газеты «Смена». Зимой 1926 года совместно с Белых написал книгу «Республика Шкит». Работа, которая носила условное название «Год в осажденном Ленинграде», не была опубликована. Первая ее часть печаталась в журнале «Смена», но света не увидела. Уже набранная и отпечатанная была задержана военной цензурой. Отдельные рассказы и заметки «Маринка», «Долорес», «Дети моего города» печатались в «Комсомольской правде». На первый съезд писателей не ездил, был болен. Писем Горького у меня не сохранилось. Всего их было 4. 2 из них утеряны, похищены в 40-м году. 2 других в 42-м сданы моей матери в Ленинградскую книжную лавку писателей. Судьба этих писем мне неизвестна. Однако копии их я видел недавно у Приваловой, которая пишет для Московского дома детской книги статью обо мне. До войны работал долгое время в редколлегии журнала «Чиж» 46-го года, член редколлегии журнала «Мурзилка». Надо сказать, что соавтор Пантелеева Григорий Белых в 36-м году был арестован и в 38-м умер в тюрьме от туберкулеза. И Пантелеев повел себя очень благородно относительно памяти своего друга и соавтора. А именно, он не соглашался на издание «Республики Шкит». Был огромный перерыв. Книга не переиздавалась более 20 лет, пока тот же Пантелеев не выхлопотал реабилитации своего друга и соавтора. Вот в 57-м году он пишет: «Я собираюсь ставить вопрос о посмертном восстановлении Белых в правах члена Союза писателей, поскольку он амнистирован. Мне думается, это возможно. Только таким образом, как мне кажется, можно реабилитировать его в глазах критиков и издателей». Дальше Лидия Корнеевна задает вопрос о том, как относился Макаренко к «Республике Шкит». И Пантелеев отвечает, что Макаренко ругал «Республику Шкит» уже после смерти Горького и ареста Гриши Белых. И, в частности, Макаренко писал: «В каком жалком состоянии представлена воспитательная работа в «Республике Шкит» Белых и Пантелеева. Собственно говоря, эта книга есть добросовестно нарисованная картина педагогической неудачи. Книга наполнена от начала до конца описаниями весьма несимпатичных приключений Шкиды, от мелкого воровства до избиения педагогов, которые в книге иначе не называются, как халдеи. Воспитательный метод руководителя Викниксора и его помощников совершенно ясен. Это карцер, запертые двери, подозрительные дневники, очень похожие на кондуит. Здесь сказывается полное бессилие педагогического мастерства перед небольшой группой сравнительно легких и способных ребят. До самой последней страницы проходят перед читателем якобы занятные трюки одичавших воспитанников». Это все и дословно, пишет Пантелеев. Лидия Корнеевна отвечает: цитата из Макаренко забавная. «Дорогой Антон Семенович смотрит на всякую книгу, как на трактат или поэму о педагогике. Вообще, в некоторых своих высказываниях он удивительно антиартистичен. Республика же не рассказ об удачном или неудачном педагогическом методе, а книга о трудном времени, о трудных и иногда прекрасных человеческих судьбах».
Пантелеев и Лидия Чуковская. Рассказ Елены Чуковской. Правдива ли была правда Пантелеева? Этот вопрос я задаю Бенедикту Сарнову.
Да, безусловно, да. Я отвечаю на этот вопрос, безусловно, да. Отчасти потому, что он старался не вторгаться в те темы и сюжеты, где ему пришлось бы быть неправдивым. А с другой стороны, он действительно был до предела щепетилен, честен. Он был бы действительно вот очень правдивый по натуре человек, по природе своей, и очень честный, правдивый писатель. Я приведу только один пример. Вы знаете, во время войны он был, по-моему, корреспондентом «Комсомольской правды». Я уж сейчас точно не вспомню, но мне кажется, именно «Комсомольской правды». В общем, его послали в ту часть, где был совершен знаменитый подвиг Александра Матросова. И он написал, Алексей Иванович, один из первых, если не первый, очерк, не рассказ, а очерк об этом знаменитом матросовском подвиге, который якобы заткнул своей грудью амбразуру вражеского пулемета. Ну, вы сами понимаете, что эта история легендарная. Я надеюсь, что теперь это уже все понимают, что физически быть не могло. Это была одна из легенд той войны. Потому что, видимо, все, кто видел это из окопа, он действительно вскочил, кинулся, побежал, и его прошило этой пулеметной очередью, и он упал на эту амбразуру, а там уже создалась легенда, что он якобы, значит, вот нарочно хотел заткнуть своим телом пулемет. Так вот, Алексей Иванович поехал туда, в эту часть, расспросил всех, он мне сам рассказывал, как это было, расспросил всех, вот, кто там при этом присутствовал, и по возможности честно, как он это любил и умел, и только так и умел, он, значит, вот этот очерк написал. Ну, как вы понимаете, вот это тоже позднее создавшаяся легенда, что будто бы все бросались в атаку и под пули врага со словами «За Родину, за Сталина». Это тоже один из мифов, фальшивых, лживых мифов той войны и вообще всей нашей истории. Ни один из моих друзей-фронтовиков не мог вспомнить, чтобы в его жизни было что-то подобное или чтобы он был свидетелем чего-то подобного. Как они все мне говорили с усмешкой, совсем другие выкрикивались слова, и вы можете догадаться, какие. Именно матерные. И вот Алексей Иванович, будучи очень честным таким, я повторяю, щепетильным очень художником, он так примерно и постарался это дело изобразить. У него так было написано в том очерке. И с криком «А, сволочь!» Саша, значит, вскочил. Вот единственная неправда, отклонение от правды, которое он себе позволил, это заменить вот эти вот традиционные наши родимые русские слова возгласом «А, сволочь!». Ну, конечно, наутро в газете он прочел, и с криком «За Родину, за Сталина» Саша, значит, понимаете, вот. Но во всех, там уже ничего поделать не мог, это была газета, но во всех последующих изданиях он восстановил это свое первоначальное «А, сволочь!».
Республиканец. К столетию со дня рождения Алексея Ивановича Пантелеева.
Осторожный разбарин попался, с меня за ухо цепко сводил. Тут недолго судья разбирался, и в Литовский меня засадил. Из тюрьмы я, мальчишка, сорвался, и опять не имею угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?
Елена Чуковская упоминала связующее звено между Москвой и Питером, друга и доверенное лицо Леонида Романкова. Леонид Петрович рассказывает.
Я дружил с Лидией Корнеевной Чуковской, а с ней познакомился потому, что я искал следы своего дяди Николая Давиденкова, который был другом сына Ахматовой и другом Лидии Корнеевны. И он написал ей письмо из лагеря, брошенное левым путем, которое было процитировано в «Архипелаге ГУЛАГ», который читал Тарасом издателя. Вот так я пришел к Лидии Корнееве, и мы подружились. Я стал для нее в каком-то смысле курьером или связным. Ленинград тогдашний. Надо было переводить сам издат, ее книги просто сам издатские. Иногда лекарства для многих людей, как старая интеллигенция. Такие как Адмони, как Жермунская, как Гинзбург. Но в том числе был Алексей Иванович Пантелеев. Я пришел к Алексею Ивановичу, тогда еще была жива Ильико Семеновна, и вот так получилось, что мы подружились, пока я надеюсь, что могу считать себя его другом, и до самой его смерти я с ним поддерживал очень близкие и короткие отношения. Ну, в частности, вот когда Маша болела, его дочка, и она была в Крестово-Степаново, я приходил к ней с магнитофоном и записывал, мы с ней читали стихи, разыгрывали пьесы, я приносил их к Алексею Ивановичу, ставил слушать, он писал звуковое письмо для Маши и отправлял ей со мной ей туда в больницу. Ну, вот у меня сохранились записи, он читал стихи для нее, особенно он любил «Минуту жизни трудную, когда на сердце грусть, одну молитву чудную, чужую наизусть». И вот, собственно говоря, наше общение происходило в обмене информацией, в обмене новостями жизни, чтение книг, обсуждений совместным. И вот, когда Данежно попросил меня отправить рукопись его книги «Веру», которую он называл «Кредо», она зашифрован, так сказать, для него по словам кредо, в Москву с ним шли приправить за границу для опубликования. Я это сделал, и когда я уходил, меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову?» Вот я ее передал Лене Цезарьевне Чуковской, она шла за границу, но надо сказать, что к этому времени как раз уже начиналась перестройка, и, в общем, мы сочли лучше, чтобы она вышла здесь сначала.
А какой внешне был Алексей Иванович?
Он был очень прям, подтянут, как-то по-офицерски вежлив. Он никогда не садился первым, всегда ждал, пока я сяду. Всегда подавал мне пальто в прихожей, чем меня приводило в некоторое смущение. У него были густые брови, чуть приподнятые кверху подбородок. Если он рассказывал что-нибудь смешное, глаза неожиданно включались, лицо сразу молодело. Может быть, самое главное для меня в его облике была его какая-то внутренняя независимость и свобода. Он не разменивался на какие-то, скажем так, поступки, которые могли бы помочь ему в карьере, не знаю, как сказать, карьера, наверное, слово неправильное. На всякий случай он был очень внутренний, вслушивался в себя и, наверное, разговор с Богом, который он непрерывно вел. И поэтому его ведущим мотивом поведения была вот эта ответственность перед будущим, ответственность перед, наверное, перед... Ну, если можно сказать, что совесть – это голос Бога внутри нас, то перед совестью. И вот, пожалуй, самое такое характерное, вот это такая, почему-то офицерская, хотя он не был офицером, но вот как он поднимал кверху подбородок, он был невысокого роста, но он как-то очень прямо держался, и меня подкупала вот его старомодная немножко вежливость. Старомодная в смысле, конечно, в том, что сейчас она редко встречается. Обращал на себя внимание и к его манере.
Рассказывал Леонид Романков. Благодаря Леониду Петровичу мы имеем сейчас счастливую возможность услышать голос Пантелеева. Запись несовершенная, но уникальная. Звуковое письмо в больницу обожаемой дочери Маши.
Любимая Манюсенька, здравствуй. Милый Леонид Петрович передаст тебе это мое говорящее письмо. Что мне сказать тебе? Ужасно скучаю тебе, Машенька. Все время думаю о тебе. Мне немного лучше. Скоро позволят выходить, обещают, что скоро пустят меня на улицу. И, конечно, первое, кому я пойду, к тебе, моя дорогая доченька. Целую тебя 7000, нет, даже 7 миллионов раз. Любишь тебя, папси. По скрипту. Перед Новым годом, надеюсь, увидимся с тобой непременно. Еще раз целую. А теперь давай я тебе прочту что-нибудь по памяти. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Считаешь ли ты стихи, Машутка? Считай их почаще, по памяти. Ты бы много их знаешь. Еще раз целую, папа.
Голос Алексея Пантелеева. Звуковое письмо дочери Маши. Запись Леонида Романкова. В литературном наследии Алексея Ивановича Бенедикт Сорнов особо отмечает рассказ «Пакет».
Герой этой повести – Петя Трофимов, простой крестьянский парень, солдат Буденовец, кавалерист. Он, значит, рассказывает о совершенно невероятных своих приключениях. Там на протяжении очень короткого времени, чуть ли не одного дня, он попадает то в руки белых, то в руки красных, и те, и другие готовы его расстрелять. Разумеется, красные принимают за белого лазутчика. Белый, принимая его за красного разутчика. И вот когда все эти его передряги, все эти приключения совершенно фантастические, в которых он несколько раз в жизни висел на волоске, все окончается благополучно, счастливо. В такой кибитке его везут к Буденному. Все кончилось благополучно, как в штаб командарма. И вот он лежит в этой тачанке. Сытые кони несут его, и он задремал. Он спит и видит сон. Тут надо сказать, что сон – это вообще старый такой испытанный прием классической литературы. Как вы помните, такой пророческий сон видит Петруша Гринёв в «Капитанской дочке». Так что сон этот, как вы можете догадаться, как всегда это бывает у настоящего художника, он носит несколько символический характер. Хотя автор, может быть, даже и сам об этом не подозревал. И вот я прочту небольшой отрывок, небольшую цитату. И помню, вижу я сон. Будто стоим мы в городе или в Светграде, будто у меня новые сапоги, и будто я покупаю у Ваньки Лычкова, нашего старшины, портянки. Будто он хочет за них 8 махорки и сахару 3 или 4 куска. А я даю 1,5 пайки хлеба и больше ни шиша, потому что махры у меня нет, я не курящий. И будто мне очень хочется купить эти портянки. Понимаете, они такие особенные, мягкие, из господского полотенца. Я говорю, 1,5 фунта я дам. Хлеб очень хороший, почти свежий. А Лычков говорит, нет, к Богу. Ну, я не помню, на чем мы с ним сторговались, но все-таки я их заимел. Я их купил, эти портянки, и стал наматывать на ноги. Мотаю их тихо, спокойно. А тут вдруг товарищ Заварухин идет. Заварухин – это комиссар. Это я от себя добавляю. Идет он будто и пуговицы на гимнастерке считает. У него такая привычка была. И говорит, Трофимов, до нашего сведения дошло, что ты на ногах имеешь мозоли. Это верно? Так точно, говорю, есть маленькие. Ну вот, говорит, наш особый отдел решил тебя по этому поводу расстрелять. Я говорю, как хотите, товарищ Заварухин. Это я говорю, товарищ Заварухин, ваше личное дело. Можете расстреливать. И начинаю, понимаете, тихо, спокойно разматывать свои портянки. Сжимаю портянки и думаю, да, бывает в жизни огорчение. И тут я проснулся. Вот, понимаете, это поразительная совершенно сцена, в которой открывается нам некая сущность этого простого человека, который, вот эта оговорка вроде, можете расстреливать, это ваше личное дело, хотя дело это не личное и касается на первую голову его, Петя Трофимова, его судьбы, его жизни. Но вот я вижу в этом действительно пророческом сне, я вижу прообраз всего будущего, не только этого Пети Трофимова и всего его поколения, но и нескольких поколений наших отцов, людей того времени, когда начался кровавый разгул 37-го года, и когда эти люди покорно шли на плаху и вот с этим чувством, с этим ощущением, что расстреливать их или не расстреливать, что это решают не они, что это решает кто-то другой, и в этом есть некая какая-то, как сказано, значит, у Ильфа и Петрова сермяжная правда. Понимаете, вот это, конечно, Алексею Ивановичу Пантелееву было тогда 23 года. Он, конечно, и сам не понимал, как глубоко копнул, как далеко он зашел в этом пророческом, праведческом сне своего героя Пети Трофимова. Не понимал, но тем не менее, вот эту очень важную, я бы сказал, какую-то мистическую правду своего времени он выразил.
Бенедикт Сорнов. Пантелеев ведь был скрытным человеком, спросил я у Самуила Лурье.
Ну, что он, собственно, в жизни своей скрывал и страшно переживал из-за этого. Он, то есть, что он вынужден скрывать и ведет такой лживый образ жизни. Что он ведь на самом деле был не советский человек. Он ненавидел госбезопасность и презирал пропаганду и вот эту советскую литературу, и советских писателей, всю эту, вот, так сказать, свору обслуживания. И то, что он их презирал, а вместе с тем он их боится и скрывает, например, от них самое главное, что есть в его жизни, а именно свою веру во Христа, да, это все его невероятности терзало. Он, я даже не знаю, имею ли я право об этом говорить, но я думаю, что это можно. Он давал деньги и церкви, и верующим, и бедным, и давал деньги правозащитникам. Ну, то есть тогда это называлось не правозащитники, а, не знаю, диссиденты, но диссидентское движение и так далее. Есть люди, которые умеют об этом рассказать лучше меня, но я знаю, что на самом-то деле он участвовал и кое-что знал, и кое в чем помогал. Ну, например, я не знаю, теперь уже мне можно и не страшно сказать, что какие-то некоторые публикации в тогда выходившем нелегальном сборнике «Память» он давал для них материалы.
В 1978 году Лидия Корнеевна Чуковская писала Алексею Пантелееву.
Первое ощущение, когда начинаешь читать вашу прозу и когда закрываешь книгу, это что ты попал в надежные руки правды. Чем оно обусловлено, я не знаю. То есть ответ прост. Тем, что вы изо всех сил стремитесь писать правду, доходить до самой сути. И это стремление писателя всегда ощутимо. И еще я думаю, тем, что вы пишете, как очень сейчас немногие, на коренном основном русском языке. А этот основной язык по природе своей незыбок, недвусмыслен, неуклончив, не лжив. Он дезинфекция против всего. Он выражает правду. Помните, как отвечала Тамара Григорьевна на вопрос, что надо дать с собой в путь человеку, чтобы он не мог вырасти негодяем? Она говорила: чувство чести, воображение, волю. Все остальное производное от этих трех основ. Так вот, ваше творчество кладет в душу эти три основы.
На этом мы заканчиваем программу «Республиканец» к столетию со дня рождения Алексея Ивановича Пантелеева. У нашего микрофона выступали Елена Чуковская, Самуил Лурье, Леонид Романков и Бенедикт Сорнов. Песни из кинофильма «Республика Шкит» 1966 года. Звучал голос Пантелеева, сохранившийся благодаря преданности Леонида Петровича Романкова. Режиссер «Мифов и репутации» Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги, за ее малый рост, но трогать ее не моги, за ее малый рост.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».